«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 10:08. Мы вернулись в программу. У нас на прямой связи со студией философ, член Зиновьевского клуба, член Российского союза писателей Тимофей Сергеев. Тимофей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Привет, Тимофей Николаевич. Рад тебя слышать. Ну что, мы сегодня с тобой... У нас получилось так, что есть цикл наших с тобой программ. Они посвящены государственному и конституционному строительству. Вот, и мы обсуждали все это вот появление законодательных актов, которые фактически являлись конституцией особых законов Российской империи, основных законов Российской империи 1906 года до сегодняшнего дня. Ну, кстати, отдельно там обсудили принципы организации власти, а не только государства, да, и вопрос о, в том числе... самодержавном типе власти, как нашей культурной доминанте, тоже обсуждали. Я сегодня попрошу тебя, чтобы мы пообсуждали сами поправки, и не только их там текст, да, что там прямо указывается, а может быть, как бы подробнее остановились на значении этих поправок, что они значат, да, какие последствия они будут иметь.
Но, конечно, мы читать поправки не сможем, потому что если мы будем читать их текст, то мы на это, наверное, даже нам и не хватит всего часа нашего. Вот. И мы предполагаем, что все-таки уже голосование началось, что большинство ознакомилось с текстом поправок и, в общем, их представляет себе. Вот. Поэтому, действительно, давай дадим некоторую общую оценку того, что это такое. Вот. Потому что формулировки, кстати, у поправок очень емкие. И многие поправки имеют сразу несколько проекций на разные отрасли права, их связывают вместе. И все это вместе образует такой достаточно прочный системный каркас, который имеет одну общую цель. Он предоставляет правовую защиту нашему образу жизни. Вот я бы так это сказал. Даже не о ценностях тут речь, а о том, как мы живем и, в общем, как из этой нашей жизни складывается наша история и продолжается в нашей жизни. Потому что каждый это может обнаружить в истории своей собственной семьи, в своей собственной биографии. Вот. И здесь нет ничего такого фантастического, с одной стороны. А с другой стороны, это то, что нас серьезно отличает. И нам иногда, может быть, даже кажется, что до этого вроде все и так понятно. Вот. Но вообще-то говоря, это то, что и надо защищать. Потому что вот как раз то, что вроде бы с детства у нас... в нашу жизнь вошло и ее определяет, вот именно это и надо защищать. Вот как это можно было бы кратко сформулировать? Ну, во-первых, мы как народ собрались вместе благодаря вере в Бога. В Бога. Вот. И поэтому наша культура образует цивилизацию, а не просто там национальное государство. Мы не этническая общность, а империя. Вот. И основа этой империи русская, это русская культура, русский язык. Вот нам 1000 лет как народу, 500 как государству. Это, вообще говоря, ощущается в повседневной жизни. Вот существуем мы преемственно. И в том числе и революции наши. Это способ нашей преемственности. Значит, в принципе, все рассказы о том, что мы типа два раза до основания, а затем разрушали все. И типа мы вот какая-то страна такая, которая там 20 или 30 лет всего. Ну так тогда мы не имеем права на все, что было до этого. Включая, кстати, и территорию. Вот. А это не так. Вот. Значит, мы доверяем государям нашим и никогда не примем систему, основанную на недоверии к власти, а следовательно и друг к другу, потому что в конечном счете власть-то она от нас исходит, она на нас опирается. Вот. Из-за того, что следует, что мы одна у нас идеология на всех, в этом смысле без тайн, без элит, у которых какая-то другая должна быть идеология. На этом основана наша солидарность, в конечном счете и справедливость, и совесть основаны именно на этом. Мы никому не дадим собой командовать и даже управлять. Война за свою землю для нас священна. Не терпим предателей, никого не порабощаем. Живем мы вообще-то для своих детей и внуков, а не просто для себя. Это для нас тоже, в общем-то, аксиома. Дети у нас принадлежат семье, а государство помогает этому, дополняет это. Это не так, что дети принадлежат государству, а тогда, соответственно, оно может делать с ними, что хочет. Как во многих странах, между прочим, там скандинавских и не только. Вот. Мы сообщество мужчин и женщин, мы за естественный способ воспроизводства человеческого рода. А не за то, чтобы детей выращивали в пробирках. И, так сказать, не за то, чтобы раздробить там нашу половую идентичность, которая вообще-то является человеческой идентичностью. На 50 или 100 частей, и уже будет непонятно, кто из 100. Вы против вот этого. Вот. И вообще все, что было в нашей истории, это все наше, все нам принадлежит. Отсюда наши фундаментальные права следуют. И поэтому вот первое, на мой взгляд, так сказать, ну не уже по важности, просто, наверное, по порядку какого-то обсуждения, если мы хотим такой обзор для себя сделать, вот, это поправка именно от нашей преемственности. Мы прямо заявляем, акцентируем, что мы продолжатели Советского Союза и вообще всей российской истории. Нет никаких там несводимых друг к другу разных России, одна из которых умерла, а другая вот родилась, и между ними есть какой-то разрыв. Вот. Мы одна и та же страна, и, следовательно, мы имеем право на все, чего добились предшественники наши. Это принципиально, потому что иначе мы просто останемся без территории. Если той России больше нет, которая одну шестую часть или там восьмую занимала. Вот. Значит, теперь про Бога. Это тоже важнейший пункт, потому что ну, мы много заплатили за это. Очень много. Ну, я уже сказал, что мы вообще как народ существуем благодаря этой вере, потому что мы объединялись именно поэтому, а не по этническому признаку. Отсюда, ну, такой, в общем, крайне разнообразный состав русского народа.
Ну, давай прямо буквально тут поясним, хотя мы это подробно в книге описываем. Это не мы первые с тобой придумали. Русская философская мысль это понимала. И русские религиозные философы понимали, очень четко это историк русской церкви Карташов написал, но мы с этим согласны, и мы пытаемся это идеологически развить. Принятие христианства и православия в дальнейшем развитии конституировали, создали русский многонациональный народ, объединили Кривичей, Вятичей, Дреговичей,
Радимичей.
Полян, древлян и так далее в единый русский народ. Именно принятие веры. Это важно понимать.
Ну, а кроме того, и потом продолжалась, так сказать, абсорбция и адаптация других европейских... И становились русскими, несмотря на то, что они по происхождению, может быть, были и немцами. Но переставали ими быть. Приняв именно эту веру, а через нее уже дальше вступив в целом в российскую историю, в российский образ жизни, который я описал вот, минуту назад. Вот. Но дело еще не только в том, что мы в конце концов ведь прошли серьезное испытание. Мы, ну попробовали мы отказаться от этого? Попробовали. Запретить веру в Бога. Вот. И заняться не просто там чем-то, а войной фактически с этой верой. И что? Ну, мы выяснили, что, в общем-то, это путь, который ведет никуда, потому что верить во что-то придется все равно, а ничего равного этому символу веры-то нет ведь. Не получится ни во что другое верить столь устойчиво, чтобы на этом строить свою историческую судьбу. Вот. И у нас каждый имеет право определиться в своей вере, а вводя этот пункт в Конституцию, мы показываем, что определяясь в вере, нужно определиться в отношении этого. Если вы лично хотите быть отрицателем этого, ну отрицайте, только помните, что вам придется все-таки в этом определиться. Вот. И этот пункт ведет нас к тому, что мы являемся цивилизацией, а не просто этнические этнократии, которая имеет гораздо меньшие возможности. И, в общем-то, мы знаем, что этнократии... потеряли, ну, потерпели крах, вот, например, там польская, так сказать, польский имперский проект, он же фактически был этнократическим, и остается этнократическим, но он потерпел крах, как и многие другие. Как и многие другие. Вот, здесь мы непосредственно переходим к следующему моменту про русский язык, потому что...
Сейчас, подожди, прежде чем ты перейдешь к русскому языку, я понимаю, что у нас мало времени, мы тоже, что мы должны понимать, да, еще о своем этом советском периоде, который нас многому научил. Кроме того, что мы вытесняли веру в Бога, верой в некоторое неопределенное, но окрашенное будущее, при этом мы должны сказать еще, что ведь было и другое. Был атеизм, то есть вера в отсутствие Бога фактически использовался и функционировал как государственная религия. Это же тоже нужно понимать, и этот опыт для нас сверхбогатый, и из анализа этого опыта очень много что следует.
Да, это так, это так. И, в общем, мы прошли через серьезнейшие испытания, причем, может быть, даже в каком-то смысле оно, это испытание нас подвело к, ну, скажем так, к итогам того, что в нашей истории означал наш раскол. Вот. Его бессмысленно сравнивать там с реформацией, с появлением протестантского движения на Западе, потому что это была именно реакция на католическую церковь. Вот. А мы переживали совершенно другую драму и даже трагедию раскола. И, может быть, именно вот этот вот богоборческий период в нашей истории в каком-то смысле поставил нас перед последней чертой. И мы теперь понимаем, что, в общем-то, суть-то не в том, сколько пальцев, так сказать, использовать в ритуале, а как мы относимся вообще к этой фундаментальной основе нашей цивилизации, потому что христианство было революцией, и, в общем-то, наша цивилизация построена на нем. Если от этого отказаться, ну, мы уйдем вообще в непонятное небытие, я бы сказал так, с исторической точки зрения. Потому что навернуться назад нельзя, невозможно. Вот, и то, что вот я перейду дальше к русскому языку, то, что у нас возникла вот эта универсальная, фантастически емкая культура, русская культура, формой существования которой является русский язык, а русский народ, как вот такая семья очень многих этносов, которая, в принципе, вообще не имеет какого-то ограничения по емкости, да, включения в себя самых разных этнических формаций. Вот. Вот этот русский язык, он позволяет нам ведь особым образом мыслить. Вот. Потому что русский язык, еще раз скажу, основа русской культуры, форма ее существования. И в частности мы имеем русскую литературу. Это не просто такая ну, в мировом масштабе признанная культурная ценность. Дело в том, что это еще особая форма мышления, существенно превосходящая любые формализованные системы философии. Вот, в том, как они относятся к именно социальным и историческим процессам. Потому что если по отношению к естественным наукам формализация философских систем имеет свои эффекты, то вот по отношению к явлениям гуманитарным это большой вопрос. Вот эти все, например, системы, там, которые выработаны там, немецкой классической философией, мы в них вживались, мы ими пользовались. Но мы что выяснили? Что для того, чтобы мыслить о человеке практически, и мыслить о человеке нравственно, что очень важно. Значит, эти системы не годятся. Не годятся. Это глубина нашего конфликта, в том числе и с Германией, она же через этот разлом проходит. И вот поэтому то, что русский язык – это не просто какая-то культурная ценность, а это именно язык государствообразующего народа русского, который представляет из себя цивилизационную общность. Вот это важнейший момент. Значит, ну, теперь следующий вопрос. Ну, в общем, он тоже кажется каким-то своего рода, ну, само собой разумеющимся, хотя это совсем не так. Это вопрос о том, что является гарантиями нашей территориальной целостности, потому что ведь наша территория возникла не за счет того, что мы ее захватывали. Как это ни странно, она парадоксальным образом возникла. Мы оборонялись, все время оборонялись и вынуждены были расширять это пространство обороны. Каждый раз наше территориальное пространство расширялось за счет того, что мы отвечали на агрессию извне. И включая в себя новую территорию, мы всегда делали ее абсолютно полноправной частью целого. То есть никакой разницы между, так сказать, квадратным метром или километром территории в одном месте и в другом у нас нет. В этом смысле у нас не было никогда ни внутренних колоний, ничего вот этого. Ну и за все это заплачено кровью. И вообще говоря, это и есть источник наших прав, сама возможность нашего существования. Ну и, соответственно, это и есть основа суверенитета, потому что некуда тебе поставить ногу, да, то и стоять ты не будешь. И стоять ты не будешь. И если вспомнить историю самой последней, так сказать, самой, наверное, жестокой вообще войны, которая была не только в нашей истории, вообще в истории человечества, это Великой Отечественной войны. Это, ну, что нам дала наша территория? Мы смогли, например, перенести промышленность на Урал и дальше. А значительную часть гражданского населения эвакуировать на юг, в Среднюю Азию. Ну, будь у нас территория меньше, все это было бы не так просто. Ну, это и так было непросто. Но, может быть, это было бы вообще невозможно. Ну, и поэтому мы сейчас фиксируем такую вещь, что нельзя вести ни переговоры, ни даже просто разговоры о том, чтобы сдать хотя бы, так сказать, малейшую часть этой территории кому-то. Вот. И мы фиксируем, что любые разговоры о том, что территория не важна, а мы их слушаем последние 30 лет. Что это вообще вот собирание земель, это какое-то там чуть ли не средневековье, но во всяком случае это давным-давно устарело. Вот. Что вообще современная деятельность экстерриториальна, где угодно может проводиться. Да. Вот. Был бы капитал. Вот это все пропаганда врага, готовящего войну против нас. Это не просто какая-то пропаганда, которая хочет нам навредить. Она очень определенно направлена против нас, как военная пропаганда. Что территория не важна. Ну как же она не важна? Она важна. И поэтому, ну, в общем, помимо того, что есть очевидные вещи насчет Крыма, насчет Курил, насчет Калининградской области, кстати говоря, вот. Надо прекратить эти все разговоры, что это куда-то может уйти. Там, и... вот. Но речь идет вообще о всей территории нашей. О всей. Вот. И поскольку вот эту территорию мы недаром получили, то есть и следующий момент. Это то, что память о подвигах народа, то есть о его исторических действиях, вот, должна быть нерушима.
Ну то есть буквально о тех моментах, или периодах, или событиях, когда народ через подвиг вершил историю.
Да он ее практически каждый день, понимаешь, это же не только во время войны происходит. Вот. А освоение, так сказать, этих территорий, это, в общем, не сахар, потому что мы не на юге, где ничего осваивать не надо, само все растет. Вот. Воткни палку в землю, она тебе начнет плоды приносить. Но тяжким трудом на севере нужно зарабатывать, так сказать, возможность жить где-то. Вот. И это не только война. Вот. Но и война, конечно, тоже, и, может быть, даже и в первую очередь. Вот. И все это, казалось бы, тоже само собой разумеется, но мы же понимаем, что идет мощнейшая атака именно на вот эту память. Ну и надо понимать, что в отношении 20 века в целом и Великой Отечественной войны в первую очередь мы сейчас переходим от живой памяти людей и семей, да, к историческому знанию об этом. Вот. Это не то, что там его не было. У нас, так сказать, история это пишется, но через какое-то время уже не очень продолжительно уйдут из жизни те люди, которые все это видели, своими глазами участвовали. И понимают, как это все на самом деле происходило. Вот. Собственно, уже мы относимся к тому поколению с тобой, которое знает это по рассказам, но это рассказы наших родителей, дедушек и бабушек. То есть это все-таки живая семейная память. Но и мы тоже же не вечные. Да? И вот мы подходим к тому моменту, когда историческое знание станет основной и даже единственной основой, вообще говоря, вот этой преемственности, связи поколений. И вот этот процесс превращения живой памяти в историческое знание мы должны защитить. Причем защитить на уровне Конституции, потому что агрессия против этого развернута системная. Нам же что объясняют? Что мы вообще, вы знаете, ребят, да вы то же самое, что и Гитлер. Это вы там между собой там посварились. А мы победили вас обоих. Мы и Гитлера победили, и вас. Вот эта концепция, она очень активно навязывается. И она, так сказать, настолько агрессивна, что ее пытаются внедрить в системы не только там средств массовой информации, в информационную среду, ее пытаются внедрить в систему воспитания и образования будущих граждан. Вот. И делается это через массу каналов, самых разных. Вот. Поэтому тут нужна, так сказать, просто совершенно определенная защита конституционного уровня, чтобы этого было нельзя делать. Ни при каких обстоятельствах. Никак. Ну, вот это, значит, фактически у нас там теперь сказано в соответствующей поправке, и придется с этим считаться. Да. придется с этим считаться и строить соответствующим образом политику и в области средств массовой информации, и в области образования.
И в области образования прежде всего. Просто то, что ты сказал, невероятно важно. Это бы вот эту вот штуку как-то бы запечатать, что называется, в граните. От живой памяти мы переходим к историческому знанию. Прошлое будет жить буквально там через ближайшие годы, в пределах 10 лет, 20 лет, только в историческом знании. Да, те, кто соприкасались с этим вживую, к сожалению, не будет, такова жизнь. А те, кто слышали что-то об этом от тех, кто соприкасался вживую, тоже уйдут рано или поздно. И дальше это будет жить только в историческом знании, а значит, в образовании и в воспитании. И это невероятно важно, потому что вот это самая опасная зона вот этого перехода между живой памятью к историческому знанию. И пройти ее правильным образом невероятно важно. Ну, на это, кстати, поправка в Конституции и работает. Я просто попытался как-то это, ну, еще раз специально выделить, да, с чем мы имеем, собственно, дело.
Конечно, вот мой папа сидел в концлагере, и он мне рассказывал об этом неоднократно, что это такое. Поэтому, ну, даже вот и мне, например, бесполезно рассказывать, что это был курорт такой. Ну, то, что там лечили и учили, да.
Мы сейчас должны будем прерваться. У нас новости впереди. Сразу после выпуска вернемся и продолжим. Если у вас есть вопросы, можете их задавать. Напоминаю, на прямой связи со студией Тимофей Сергейцев. Сразу после выпуска новостей продолжим.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
10:36 московское время. Мы вернулись в «Формулу смысла» на прямой связи со студией Тимофей Сергейцев.
Да, Тимофей.
Да-да, я здесь.
Продолжай.
Ну, давай вот теперь перейдем к некоторым, вот, так сказать, вопросам, которые могут показаться тоже обыденными, но... Как это ни странно, они, наверное, сегодня уже таковыми не являются. Вот. Был такой фильм в свое время, французский, который очень любили наши родители. Вот. Он был сделан как раз тогда, когда наши с тобой даты рождения приблизительно, да, так сказать, расположены на оси времени. «Мужчина и женщина» он назывался. «Мужчина и женщина». Вот. И это еще фильм, который нам рассказывает о том, что, наверное, главное в жизни каждого человека. Да? Ну, вот, мужчину и женщину связывает любовь, а вообще говоря, ну, если мы, так сказать, люди православные или хотя бы христиане, то мы знаем, что там есть еще и третий элемент – это Бог, ну, о котором мы уже поговорили. Вот теперь давай о двух других поговорим элементах. Значит, у нас, в принципе, мужчина и женщина определены конституцией действующей, без всяких поправок, как основные единственные типы человека и гражданина, и субъекты прав и обладателей свобод. Потому что, ну, в пункте 3 статьи 19 у нас там сказано, что они имеют равные права. Ну, и легко заметить, что никакой гендер, тут, то есть дробление половой идентичности у нас не предполагается, не предусмотрено конституцией. Вот, играть в мужчину и женщину нельзя, ими надо фактически быть. Вот. Но именно на эту составляющую человеческой идентичности идет мощнейшая атака. Вот. И она имеет, кстати, ну, очень с ней как бы серьезная армия, да, идет. Потому что это, с одной стороны, используются методы естественных наук и методология науки. Естественно, которая все подвергает сомнению, а поэтому, ну, давайте мы это подвергнем сомнению. Давайте найдем 100 вариантов там, или 50 вариантов того, какие могут быть идентичности сексуальные. Вот. А с другой стороны, идет старый, добрый, я употреблю это сейчас слово, оно не очень модное, разврат, потому что, то есть, следование за чувствами отделенными, абстрагированными от своей цели. Потому что, ну, в конечном счете, отношения мужчины и женщины и любовь между ними, они направлены на продолжение человеческого рода. В этом их смысл. А вот если мы их отделяем от этой цели, то да, конечно, можно. Наши тела способны сами генерировать наркотики, да. То есть это, может быть, даже главные наркотики, которые не нужно нигде приобретать, вот, нигде производить. Наши тела их производят. То есть те гормональные комплексы, которые возникают в результате вот этого специфического возбуждения, не связанного с воспроизводством нашим. И, конечно, можно, да, подсесть на эту наркотическую иглу и искать, соответственно, самые разные варианты. А ведь с наркотиками известно, что там очень быстро исчерпывается чувствительность. Вот. Те, кто идут по этому пути, ну да, они вынуждены искать удовольствие в извращении. Вот. Ну, мы не обсуждаем сейчас запрет на это, да. Мы давно уже, так сказать, вернулись, в общем-то, к классике. В Древней Греции это тоже не было запрещено, и в Древнем Риме не было запрещены эти отношения. Но никто тогда не имел такой мысли, и самое развитое право римское не предполагало, что можно, вообще говоря, отношения брака устанавливать. То есть признаваемые законом отношения мужчины и женщины между собой, ведущие к продолжению рода, что вот это можно приписать людям, ведущим не соответствующий естеству способ половой жизни. Вот. То есть в этом смысле мы ничего как бы нового не изобретаем. Мы возвращаемся к самым основам права. Вот. Но, по всей видимости, это необходимо зафиксировать, потому что идет такое ползучее проникновение в сферу семьи, брака, детства. Вот этих бесплодных человеческих отношений, построенных ради удовольствия, а не ради продолжения человеческого рода. Вот. Это очень агрессивная структура, потому что она ведь дальше она начинает требовать себе все то же самое. Давайте, ну да, мы рождать детей не можем, ну так вы нам дайте их, мы сделаем вид, что это наши дети. Что они могли быть нами рождены. Они не могли. Вот. Поэтому мы фиксируем, что все-таки брак – это отношения мужчины и женщины. Они в него вступают. Но я бы хотел обратить внимание, что здесь, между прочим, оставлена достаточно большая свобода, поскольку мы не запрещаем и не отрицаем возможности смены пола, фактической смены. Но тот, кто стал мужчиной или стал женщиной, стал именно ими, а не кем-то другим. Вот. И вообще, так сказать, эта сфера, наверное, будет гуманитарная сфера вот этого всех отношений, связанных с воспроизводством человека. Она будет развиваться, потому что нам еще придется там проделать большую работу в отношении того, что такое материнство. Потому что если отец у человека один, то матерей может быть ведь две. Да? Одна – это та, чья яйцеклетка, а другая – это та, которая выносила и родила человека. И эта практика суррогатного материнства, она уже существует. Но этого всего мы не запрещаем и не ограничиваем. То есть этот акцент, который вводится, не является дискриминационным, и он не является сверхконсервативным. Вот. Но он очень важен. Кстати, параллельно мы вводим защиту отцовства, которая не была предусмотрена действующей конституции, там только защита материнства там была предусмотрена, теперь еще и защита отцовства. Вот, что логично и действительно развивает принцип равенства прав мужчины и женщины.
Вот. 10 минут у нас примерно остается.
Да. Здесь же мы, так сказать, фиксируем и важнейший пункт о детстве, потому что мы наконец-то вводим принципиальное уточнение, что все-таки государство не претендует на детей. Дети принадлежат семьям. Приоритет у нас отдается семейному воспитанию. Но вот тем детям, у которых нет семьи, да, им государство должно заменить эту семью и компенсировать ее отсутствие. Но все-таки дети принадлежат семьям. Следовательно, никакой ювенальной юстиции, основанной на превосходстве политической власти над родительской. Вот этого не будет, потому что теперь это зафиксировано в Конституции. Теперь следующий момент, другая тема. Вот это целая группа поправок. Это, я не буду их перечислять по одной, мы все знаем, о чем идет речь, но это внесение экономических гарантий жизнеобеспечения народа в Конституцию. Значит, вот это есть акт невероятной смелости и ответственности. Вот, потому что, вообще-то говоря, вообще так считается, так называемые демократические государства и так называемые развитые государства, они отдают всю экономическую политику в сферу полномочий правительства. Из-за чего? Из-за рыночной непредсказуемости экономических процессов. Ну, откуда мы знаем, как там будет? Да, вот сейчас все хорошо, а завтра все будет плохо. Значит, вот мы конституционно фиксируем экономические, хозяйственные гарантии жизнеобеспечения народа. Это там и пенсии, и доходы граждан, там много этих пунктов. Вот, но и это на самом деле, это при всем том, что это кажется чем-то, опять-таки, само собой разумеющимся, но на самом деле это продолжение линии строительства и укрепления народного государства, которое у нас впервые появилось. Да не только у нас, оно в мире впервые появилось в рамках Советского Союза. То есть как система жизнеобеспечения народа. И как то, что этим народом управляется за счет прямого непосредственного массового участия в его создании и, так сказать, обеспечении его функционирования. Вот. И мы впервые вот так вот делаем такой шаг. Вот. Это очень ответственный шаг. Он, казалось бы, содержит в себе огромный риск, тем не менее мы это вносим в Конституцию. Значит, мы считаем, что мы можем себе это позволить, и мы дошли до того момента, где мы это можем сделать основополагающим правом, не просто право на жизнь, но еще и право на то, что эта жизнь будет экономически обеспечена. Значит, следующий момент, мимо которого никак нельзя пройти, это появление в Конституции общей категории публичной власти. Вот. Мы тем самым, между прочим, фиксируем, что власть-то, она не делится на самом деле. Что вот законодательная власть, судебная власть, исполнительная власть, кстати, власть президента, которая у нас является фактически особой функцией власти. Значит, это функции единой публичной власти. В том числе, кстати, туда относится и власть самоуправлений, которая вообще не государственная по своей природе, но она также является публичной властью. Мы вводим принцип единства власти. Это ну, для юристов это очевидно, что насколько это фундаментально, но это, поверьте, это действительно, ну, если там, это гигантский шаг вперед, потому что это создает правовую основу для реализации того, что уже было записано в Конституции. В качестве, например, вот функции главы государства. Там у нас уже была эта формулировка, что президент координирует действия всех органов власти, вот, и он, так сказать, по существу превращает все органы власти в единую систему власти. Но спрашивается, что это за система. Вот впервые дана ее категория, что это публичная власть. И таким образом это связывается через другие поправки системно и с тем, каким образом она будет реализована. Потому что помимо расширения полномочий Государственной Думы вот, и продвижения...
Появляются новые органы.
Да, создаются новые органы, хотя они тоже, понимаешь, не совсем новые. Потому что, вот, например, Госсовет, который получает у нас теперь статус органа власти конституционного, да, так он у нас был еще в Российской империи. И, в общем-то, функционировал именно в этой функции. Того органа, который формирует национальную стратегию долгосрочную. Долгосрочные планы развития государства. Вот. Ну, и я напомню просто, что потом Госсовет стал сначала у нас верхней палатой Государственной Думы, да, ну, точнее, законодательного органа, да, потому что потом, соответственно, у нас Госсовет уже в советский период превратился в Госплан, по большому счету. То есть он никогда не переставал существовать в качестве такового. Вот. И он и сегодня существует тоже в этом качестве, уже не верхней палаты парламента, а в качестве органа стратегического планирования. Но вот теперь он будет зафиксирован в Конституции, и дальше последует большая законодательная работа по конкретизации того, как он будет работать. То есть это направление правового развития нашей системы власти. Ну и вот, наверное, мы должны еще один вопрос обсудить, который тоже так он по-своему нервный, да, такой вопрос, заставляет многих нервничать. Вопрос о приоритете международного права. Вот. Ну, Давай одну вещь зафиксируем для начала. Да не было никогда такого вопроса, по большому счету. Потому что значит, у нас признавался приоритет, приоритет именно, не вообще международного права, а только тех международных, или там принципов права, а только международных договоров, которые ратифицированы Российской Федерацией. Ну, то есть по существу законодателям, тем же, которым, который выпускает внутренние законы, вот, значит, вот те законы, которые этот же законодатель заключил вовне, значит, они имеют приоритет над внутренним правом. Это, кстати, так и останется. Но речь не шла о том, что это приоритет над Конституцией. Не шла. Вот. Однако возникали двусмысленности. Возникали. И есть политические силы, которым очень бы хотелось интерпретировать это таким образом. Но старая формулировка до сих пор еще пока действующая. Она такая очень лапидарная, лаконичная, что имеют приоритет над законом, с маленькой буквы. Вообще это обычно в доктрине права русской, это предполагается внутреннее законодательство, но не конституция. Не конституция. Ну и, в общем-то, и понятно, что если бы это было наоборот, что международный договор нами подписан имел бы приоритет над конституцией, ну, так тогда мы за счет каждого договора, а их десятки и сотни этих договоров, менялся бы объем конституционного права, и никто бы не знал, а что является, а что входит в нашу конституцию, что в нее не входит. Тогда без обзора всех этих договоров было бы вообще непонятно, что у нас там, каковы конституционные основы нашей жизни. Вот. И это и было непрозрачно для граждан, тем более, потому что это специалисты во всем этом не разбираются. Каждый разбирается в каком-то своем направлении. Вот. Таким образом, речь идет о толковании, разъяснении имеющейся нормы, но это важнейшее толкование. И мы его включаем в Конституцию. Ну, то есть, чтобы ни у кого не двоилось в глазах, и чтобы было понятно, что если что-то противоречит Конституции Российской Федерации, оно не может быть действовать. Будь это договор, подписанный, ратифицированный РФ, или еще что-то. Вот. Чем мы, правда, никак не отрицаем того обстоятельства, что мы используем общепризнанные принципы международного права и достижения в области права всего человечества в качестве источников права. Но это не означает, что мы чему-то должны подчиняться. Вот у меня есть такой, мой товарищ написал мне вот, письмо тут на днях, поскольку его волнует этот вопрос, хоть он и живет за пределами нашей страны. Вот. Так все-таки, значит, о чем идет речь? О приоритете национального права или международного европейского права? И вот он приводит английскую позицию, великобританскую на этот счет. Это позиция Палаты лордов. Вот. А она выглядит так. Значит, закон о правах человека требует от наших судов, ну в данном случае это цитата, значит от наших, то есть британских судов, учитывать решения европейского суда, но не быть обязанным соблюдать их. Наш Верховный суд, это имеется в виду суд, значит, английский суд, последние годы был весьма суров в отношении всех решений Страсбурга. Вот. Что указывает на то, что наш подход должен отличаться от европейского. Но происходит взаимообогащающий диалог решения наших судов и европейских. И решения наших судов также имеют влияние и на европейский суд. Лорд Лестер и так далее, и так далее, и так далее. Соответствующие источники указаны. Значит, вот нормально у нас все с этим? Чем наша позиция, так сказать, хуже британской? Да ничем. Ничем. Конечно, мы это учитываем в свои, ну, конструируя свое право, мы учитываем эти принципы, эти источники, но мы не можем, как суверенная страна, допустить прямого действия их на своей территории. Только через нашу конституцию, только через наши собственные правовые акты, только через нашу правовую доктрину. Если это будет пропущено, тогда да. Тогда это будет актуально и для нас. Вот. А мы, да, мы строим свою конституцию и свое право, в том числе на основе общепризнанных норм права. Тут ничего, так сказать, никакой революции мы не производим. Ну, вот, наверное, вы не все поправки, да, обсудили. Вот,
но я думаю, что мы основные все-таки, Тимофей, обсудили.
Да, ну. Более-менее, да. Но более-менее вот это 8 я насчитал таких узлов, да. Вот, которых мы сегодня обсудили. И они образуют вот этот каркас. Чем-то мне напоминает этот, как это называется-то?
Одна минута, Тимофей.
Да, в боевом облачении русского ратника современного. Ратник так и называется, по-моему, да?
Да, так и называется.
сейчас новые делают. Да, вот это вот такой каркас, который защищает нас, придает нам уверенность и силу для того, чтобы отстаивать свой образ жизни, тот, который у нас уже есть. В этом смысле не надо нам рассказывать, что мы его должны изобрести. Ну, у нас уже есть. Вот. Он в нашей семье, каждому, в школе, в армии, вот, в университете, в трудностях и достижениях, ну, он нам дан.
Спасибо.
Спасибо большое вам
спасибо
за этот разговор.
Спасибо, Тимофей. И вот кому интересно про поправки, вот можно этот весь час переслушать. И вообще сегодня наш эфир в большинстве был посвящен поправкам и голосованию.
В архиве радиостанции Вести ФМ найдете.
Да, голосуйте, не увиливайте от исторического действия. Спасибо большое. До пятницы.
Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.